последним уже, в последний день уходящим составом Государственной Думы, я говорю о законе, о пакете Яровой, Яровой-Озерова, как он называется. То есть это некая законодательная инициатива, которая, собственно, подкладывает бомбу под сам фундамент информационного общества в России. Так что обычно наши футурошоки, они все такие о технологическом оптимизме, но вот сегодня, я боюсь, нам придется поговорить о технологическом пессимизме. И в гостях у нас наш частый эксперт, это Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Ну и вот мне тоже пришло в голову, что обычно говорят о большом брате, а у нас получается большая сестра такая, глобальная яровая, которая будет на нас глядеть из каждого телефона, смартфона и компьютера.
Если это получится, потому что я бы все-таки продолжил оптимистическую нотку. На самом деле, может быть, удастся поговорить оптимистично, потому что есть большие сомнения в том, что этот пакет можно воплотить в том виде, в котором он предполагается, в котором он прописан.
Что вы имеете в виду? Потому что, как сейчас, в общем-то, все последние месяцы, недели мы провели в состоянии алармизма, да, по-моему, самое одиозное его положение о том, что будут лишать гражданства, они сняты, о том, что будут ограничивать выезд тем людям, которым вынесено предупреждение по статье «Экстремизм». Они сняты, но все-таки остались эти совершенно огромные и нелепые требования ко всем провайдерам и интернет-сервисам хранить полгода всю нашу... Хранить полгода всю нашу переписку и дать ключи шифрования данных.
Абсолютно верно. И, в общем, есть сомнение в том, что можно воплотить и первую меру, и вторую. А есть очень большие опасения у экспертов, что первая мера охранения полгода всего контента, то есть содержимого наших переговоров и наших, нашей электронной переписки и нашей переписки в мессенджерах, и три года метаданных, то есть то, куда, кому, с кем мы общались, что удастся это воплотить и заставить всех провайдеров, всех телекоммуникационных операторов хранить это на территории России в таком вот виде, доступном для спецслужб. Потому что, во-первых, прежде всего это безумно дорого. И, в общем,
5 триллионов рублей, по-моему, посчитали.
Да.
Это несколько раз превышает совокупную годовую выручку всех наших операторов.
Да, фактически можно будет на этом поставить крест на самые, может быть, быстро развивающиеся вообще отрасли нашей экономики, которая как-то всегда существовала и была предметом гордости, потому что это не нефть, не газ, и не имеет ничего общего с природными ресурсами. Это то, что делалось мозгами, то, что люди знали, и то, что умели и хотели делать. Но, кроме прочего, кроме того, что это безумно дорого, это еще и, даже если мы предположим такой вариант, что удастся договориться с компаниями, они действительно начнут что-то хранить, есть большие сомнения, что это на самом деле сильно поможет российским спецслужбам поставить там каждого под контроль. Потому что есть другие технологические проблемы. Есть проблема, что этот закон, поскольку он, ну, в общем, действует по некому стереотипу, который у нас сложился еще с начала 90-х, который заключается в том, что мы не просто перекладываем все затраты на слежку, на операторов. И это началось со времен СОРМа, системы оперативно-розыскных мероприятий.
А это же, извините, уточню, это продолжение СОРМа, да?
Да,
то, что проезжается, это как бы развитие СОРМ-2, СОРМ-3.
Да, это фактически один из компонентов этой системы. И у этой системы есть такие проклятые места, слабые места, которые никто не задумывался и никогда не думал о том, как, что с ними делать. Первое – это то, что когда вы заставляете индустрию платить за СОРМ, это значит, что получается в результате? Что каждый провайдер что-то у себя делает. И в результате вы получаете распределенную систему хранения данных. А учитывая, что все-таки мы не совсем Люксембург, да, а большая страна, это значит, что каждый оператор от Владивостока до Москвы, до Санкт-Петербурга будет что-то у себя хранить. И фактически, да, это приведет к повышению возможностей спецслужб, но каких? Местные управления ФСБ получат возможность смотреть там эту переписку, и у них появится еще одна дубина в руке, чтобы, в общем, жестко разговаривать с местными операторами. Но совсем, совсем не очевидно, что появится такая картинка, которая нас всех страшит, что какой-то человек, сидя в Москве, может одним щелчком на своей клавиатуре открыть файлы человека, который, например, живет в Владивостоке, и посмотреть всю его переписку. Вот с этим, я предполагаю, будут очень большие проблемы, потому что такие проблемы уже есть с СОРМом. Никто, сидя в Москве, не может автоматически включить прослушку телефона где-нибудь в другом федеральном округе.
Это только местные могут сделать?
Фактически, да. Фактически, эта система, повторюсь...
Человек должен сидеть в офисе провайдера где-нибудь или непосредственно около самого?
Провода все, собственно, да. Кабели, они физически ведут в местное управление там, ФСБ и других органов, потому что сейчас и другие органы этим занимаются, тоже все прокладывают параллельные системы СОРМа. Но, тем не менее, это очень такая региональная штука. И, в общем, здесь такое впечатление, что будет делаться то же самое. Но это как бы часть проблемы. Вторая проблема, которая уже совсем технологическая, связана с тем, что, конечно, мы очень любим российских программистов, и они добились впечатляющих успехов, но есть одна область, где их позиция достаточно слабая. Это создание систем управления базами данных, крупными системами, которые позволяют обрабатывать большие массивы данных. С этим всегда были проблемы, и не случайно наши государственные органы, включая, кстати, Федеральную службу безопасности, строили свои базы данных на, например, технологиях Oracle, а не каких-то российских технологиях. Понятно, что сейчас, учитывая желание Путина все заместить, я имею в виду импорт, и создавать российские системы, будет поставлена такая задача. Но, собственно, задача такая стоит давно, а ничего и пока сделать невозможно.
До сих пор не решена. Но вот это да, вот это вот как раз к вот этому последнему поручению Путина, которое было, прозвучало уже после того, как был принят пакет Яровой, когда выясняется, что, собственно, нужно совершенно нереальные средства закачивать, да, давать западным производителям технологии, что давайте, да, вот за полтора года, по-моему, он дал, создадим российскую индустрию хранения баз данных, и, значит, вот пойдет госзаказ хороший, и вообще Россия вспрянет ото сна. Насколько это возможно, или это из серии нет таких преград, которые не взяли бы большевики?
Боюсь, что это вторая история, потому что я не могу себе представить, какие российские компании смогут сделать такие системы управления базами данных. А пока, повторюсь, даже внутренние базы спецслужб российских построены на американских технологиях. Понятно, что с самого начала они хотели бы что-то делать у себя и сами, но не получается. И они мне жаловались годами, что вот как же это нехорошо, что американцы до сих пор держат эти экспортные ограничения, мы не можем покупать у них новейшие базы данных. То есть очевидно совершенно, что до сих пор есть эта зависимость.
А что же тогда, тогда по-ленински поставлю вопрос, кому это выгодно? Потому что если в любом случае будет закупаться, скорее всего, западное какое-то оборудование, вот я здесь хочу вспомнить такое достаточно развернутое было высказывание Антона Носика, по которому существуют прикормленные фирмы ФСБшные, которые там назывались ООО «Специальные технологии», которые просто ставят вот этот штамп лицензированный ФСБ, они получили лицензию от ФСБ на то, чтобы лицензировать это оборудование, и просто накручивают деньги там в 3-4 конца за поставку на российский рынок западного оборудования. То есть это что, фактически можно сказать, что это вообще коррупционный закон, который лоббирует интересы отдельно взятых фирм?
Честно говоря, у меня есть большие сомнения, что первой, вот самой главной целью этого закона была именно коррупция. Я не очень верю в то, что деньги... То есть деньги, конечно, это движимая часть этой истории, но и очень важная, но не главная. У меня ощущение, что это политическая история, связанная с тем, что, в общем-то, к осени прошлого года стало понятно, что тот способ контроля над интернетом, который делался в течение последних там 4 лет, начиная с 11-12 годов, из-за московских протестов, в общем, он себя не то чтобы исчерпал, но он показал, что он, в общем, не работает. И начиная с осени начались такие достаточно, я бы сказал, отчаянные метания хаотического такого порядка, то начинают вдруг неожиданно сажать блогеров. Да? Мы видели там десятки уже случаев, когда людей сажают в тюрьмы, дают им реальные сроки за то, что они там постят ВКонтакте. И все время какая-то вот возня происходит. То вдруг неожиданно оказывается, что вся система российской там, фильтрации интернета была основана на том, что российские пользователи все пассивные, и вдруг неожиданно оказывается, да, что мы выходим на второе место по пользователям Тор из-за того, что власти заблокировали рутрекер. То весной вдруг неожиданно в Москве появляется большое количество китайцев, да, которых, включая архитектора большого фаервола, великого фаервола Китая, чтобы проконсультировать фактически российскую сторону, что делать. Причем эта история развивается. Да, вот буквально недавно Владимир Путин был в Китае, подписал всего 3 соглашения. Одно из них касается интернета. То есть очевидно, что есть желание найти какое-то решение, найти его быстро. Технологически что-то сделать быстро, скажем, к выборам, которые будут уже в сентябре, невозможно. Есть большие сомнения, что это можно сделать даже к 2018 году. Мы прекрасно понимаем те причины, которые я называл. Что можно сделать, и действительно можно сделать очень быстро, можно быстро испугать. А лучший способ быстро испугать индустрию, этот конкретный рынок, это принять какой-нибудь страшный закон. Это уже опробованная, хорошо знакомая тактика. Так было с законом о фильтрации, так было с законом о переносе серверов. И это вот та сфера, в которой российские власти чувствуют себя довольно уверенно. Быстро вбрасываем какую-то совершенно безумную идею, все боятся, все пугаются, требуют каких-то частных консультаций, прибегают в Кремль, и тут мы начинаем разговор. В принципе, то, что пока происходит вокруг этого закона, мне эту историю очень напоминает. Потому что те, скажем так, комментарии, которые были уже после того, как Путин подписал этот закон, сделаны официальными лицами о том, что ну, будем разговаривать с индустрией, для каждого провайдера будут определяться свои условия, ну, мы посмотрим, может быть, мы смягчим что-то осенью. Очевидно, что фактически интернет российский приглашается к такому диалогу. Не публичному, но, видимо, в этом и состоит цель. То есть, фактически мы говорим о политике.
То есть, сделан был некий инструмент, политический инструмент, рычаг для того, чтобы надавить на достаточно независимых, на пионеров нашей, да и, собственно, всех IT-индустрии. Да, на Яндекс, верно. На Mail.ru,
на провайдеров,
на крупнейших.
Конечно, конечно.
То есть, чтобы они пришли к диалогу и дальше уже сами как-то разрабатывали меры по... Потому что что? Власть все-таки чувствует, что разрастается это неподконтрольное пространство, которое...
Конечно, потом они же видят, вот приходит, например, ну мы же видим даже из того текста этого законопроекта, он же, если его почитать, он выглядит ужасно старомодно. Ужасно старомодно. Идея, например, контролировать, вторая вот эта идея, да, основная, контролировать средства шифрования. Ну ее как будто бы прям взяли с 95-го года. А в 95-м году, может быть, это еще имело какой-то смысл, да, ограничить импорт в Россию шифровальных средств Запада, сказать, что мы будем делать все свое, и запретить компаниям, которые это все привозят в Россию, что-либо привозить без там, сертификатов ФСБ. Это имело смысл. Почему? Потому что это можно было осуществить. Когда тогда еще средства шифрования, они были, они делались аппаратно. То есть это были железки. Да, вы ставите кордоны на границе, и вы проверяете физически все железки ЦИСКа, там, не знаю, все телефоны, и включены там, не включены эти опции. Но сейчас, в 2016 году, мы знаем прекрасно, мы сами этими средствами пользуемся, они все, ну, в основном, они решены программным образом. Это просто еще одна программа.
Они встроены в мессенджеры, как я понимаю, например, там в Телеграме, в WhatsApp.
Конечно, они встроены в Facebook, они где угодно. Да, вы можете выйти, например, на переговоры с Apple и сказать им очень жестко, очень серьезным голосом, что запретите в Россию поставку, например, смартфонов с включенной функцией шифрования, там, end-to-end encryption. Отключите. Хорошо, скажет Apple. Начнет продавать такие смартфоны. Кто запретит вам скачать другую версию операционной системы Apple?
Сам даже протокол, по-моему, HTTPS, никак невозможно с ним бороться.
Абсолютно верно, да. Причем сейчас это настолько распространенная вещь, там, Википедия, не говоря уж про какие-то более чувствительные вещи, работает на протоколе HTTPS. А для того, чтобы запретить такие вещи, нужно уже полностью изменить инфраструктуру интернета в России. Что, в принципе, наверное, можно сделать, но это потребует времени.
Это уже по модели китайского фаервола, по которым приезжали консультанты?
Видимо, да. В принципе, такие идеи высказываются.
Один рубильник?
Да. Да, один рубильник, контролируем, государство контролирует доменные имена, государство строит у себя всю резервную систему управления интернетом на, вот этом, на базовом уровне, да, там переправление потоков, нет никаких систем, которые сейчас стоят, там, например, в Амстердаме, а все находится в России, если что, мы все выключаем или отключаем внешний трафик. Ну, попытаться можно, но, повторюсь, это требует денег, времени, там, быстро это не сделать.
Заканчивая разговор вот в этой части его, конкретно о пакете Яровой, ваш прогноз, что будут откладывать, потому что последние были телодвижения, что уже вот говорят, что, наверное, до 18-го не успеют-то, сейчас перенесли, так, наверное, уже до 23-го перенесут его вступление в силу.
Мне кажется, к сожалению, есть одна вещь, которая меня действительно беспокоит, и эта вещь может случиться вне зависимости от того, что будут говорить чиновники и какой срок они назовут. Все-таки российский интернет еще жив большим количеством небольших провайдеров в регионах. И это дает нам ощущение, и давало все эти годы, там, все последние там, 20 лет, что российский интернет достаточно независим. Небольшие компании, там, городские компании, которые предоставляли интернет там, по регионам и так далее. Вот эти люди сейчас находятся в самой уязвимой позиции. У них нет возможности сбегать в Кремль, передоговориться, и с ним никто не будет разговаривать. Эти люди будут сейчас думать и решать, стоит ли им продолжать вкладываться, да, в эту сферу, или им стоит уходить. И я боюсь, что может произойти. Может произойти укрупнение этого бизнеса. Фактически в какой-то степени национализация. То есть крупные игроки, Ростелекомы, электросвязи, все это наследие вот этих советских гигантских телекоммуникационных компаний, конечно, будет чувствовать себя прекрасно. Но мелкий бизнес и по какому-то странному стечению обстоятельств самый вольнолюбивый и готовый вообще что-то делать, я боюсь, что эти люди будут уходить из этой сферы.
И опускающие цены, потому что достаточно высокая конкуренция, да, по доступу. И, как я понимаю, Россия один из самых дешевых доступов и в интернет, и телекоммуникационных услуг.
Конечно. Более того, иногда эти люди впрямую показывают, что они недовольны теми законами, которые у нас принимаются. Сейчас я вижу просто там в регионах, иногда ты заходишь в интернет, заходишь на сайт, который заблокирован, и появляется табличка, этот сайт заблокирован по решению там, российских властей, но если вы хотите обойти цензуру, нажмите здесь. То есть люди пытаются, они все-таки, у них есть это самоуважение и готовность что-то делать.
Ну, то есть, да, это удар по некой такой сетевой структуре интернета, потому что развиваются местные ячейки, местные гнезда, а в результате монополизация будет, а, и огосударствление, и, б, удорожание и монополизация услуг, то есть пострадает в итоге конечный потребитель. То есть
да, мы... да. Причем мне кажется, что это, может быть, даже было из серии последствий, о которых никто не думал, но боюсь, что это как раз то, что может случиться.
Я думаю, что о последствиях при принятии пакета «Яровое озеро» вы думали меньше всего, судя по тем нормам, которые были в него заложены. Напомню, что мы говорим с главным редактором сайта агентура.ру Андреем Солдатовым. Мы вернемся буквально через пару мгновений. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило, в студии Сергей Медведев. Говорим мы сегодня не о большом брате, а о большой сестре по-русски, да, о пакете «Яровой», пакет «Яровой Озерова», о том законе, который был принят уже последний свой день работы уходящей Государственной Думой. Собственно, шире даже о том, насколько вообще государство и вот этот большой брат или большая сестра могут контролировать интернет. Вот, Андрей, я хочу у Андрея Солдатова, напомню, что у нас в гостях главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов, и я хочу узнать, насколько это, скажем, работало в Америке, потому что говорят, что вот пакет Яровой, закон Яровой спишен с Patriot Act, да, вот этого вот патриотического закона, который был принят в США после терактов 11 сентября 2001 года, и вот это такой Patriot Act по-русски. А в Америке сработал?
Ну, во-первых, технологически у американцев было одно преимущество. Прежде всего, американские спецслужбы вкладывали деньги в технологии слежки и не перекладывали это на индустрию. Это привело к тому, что само агентство национальной безопасности строило у себя огромное хранилище данных, знаменитое хранилище данных Юта, там километры и километры квадратные, где эти данные хранятся. Самые последние ноу-хау в этой сфере использовались.
Что, система Эшелон, да?
Нет, система Эшелон была в 90-х, она была связана скорее, да, с перехватом сигнала со спутников. Это все умерло в силу того, что мы не пользуемся фактически спутниковой связью для передачи интернет-сигнала. Он весь идет через оптоволокно сейчас. Да. Поэтому Эшелон просто вышел из моды. Но, тем не менее, система была построена, да, которая позволяла снимать информацию со всего трафика, который проходит через территорию США. Учитывая, какое количество трафика проходит через территорию США, конечно же, это давало, казалось бы, огромное преимущество американским спецслужбам. Но, честно говоря, пока не очень видно, какие, собственно, результаты были достигнуты. Все больше людей, которые имели хоть какое-то отношение к этим системам, говорят, что да, это все ужасно с точки зрения закона, и американские пользователи тоже страдали, хотя не должны были, но непонятно, как, собственно, не теряться в этом потоке информации. И даже в американских спецслужб, учитывая их систему управления базами данных, которым, как я говорил, завидуют, в общем, наши товарищи в погонах, тем не менее возникали проблемы, а как все это анализировать, как из этого извлекать информацию?
Ну да, я тоже вот читал от
относительно вот этого вот пугающего совершенно из таких антиутопий, фильмов антиутопий «Хранилище в Юте», что они получают эти гугли информации, да, эти терабайты, я уж не знаю, какие там описания, они не знают, что с ними делать, да, вот это дейта-майнинг, они сидят на огромном объеме данных, и у них нету средств их проанализировать. То есть тот факт, что в Америке более или менее, там, за исключением, может, бостонского теракта, еще терактов, еще отдельных проявлений более-менее справились с терроризмом, это, в общем-то, благодаря такой физической наземной работе. Да?
Нет, ну просто то, что... Соединенные Штаты, в отличие от России, да, не граничат странами, то есть у нас, у них нет внутреннего там вооруженного конфликта, там и границы намного проще охранять, чем, например, в Европе. Понятно, у них есть эти природные, натуральные преимущества, которые они и используют. Поэтому, собственно, такие гигантские средства вброшены в систему безопасности в аэропортах.
Тогда вопрос такой вообще структурный. А можно ли вообще в 2016 году, в 21 веке контролировать трафик в интернете и отслеживать и предупреждать возможные террористические атаки? Учитывая, что даже вот у американцев нету таких вот кротов, такого средства копания и анализа данных.
К сожалению, сейчас, последние пару лет, все говорят о том, что это стало еще сложнее в силу изменения характера терроризма. Все, собственно, антитеррористические подразделения всегда, особенно в России, всегда учились, что если у тебя есть террорист, ты ищи организацию, ищи лидера, ищи финансирование. То есть отслеживай связи. То, что называется. А сейчас, ну, это, собственно, история ИГИЛ, это история в какой-то степени бостонского теракта. Мы видим все большее количество одиночек, которые могут инспирироваться, потому что они что-то прочитали. Но им для этого совершенно не обязательно вступать в контакт, находить лидера, находить деньги. А то есть те вещи, на которые традиционно смотрят спецслужбы. Как это отслеживать, совершенно непонятно.
Человек не говорит о своих намерениях, ни с кем не делится. Это аутисты, вот как раз, я не знаю, посмотреть, там, может быть, и теракт в Орландо, и то, что сейчас с Ниццей разворачивается.
Быстрая радикализация, которая незаметна, и в онлайне ее не видно.
И ГИЛ-то может за кого угодно, запрещенный в России, может на что угодно взять вообще ответственность, сказать, вон этот самый чайник перекипел, это ИГИЛ виноват. Вот. ИГИЛ-то рад на себя брать ответственность, но, может, действительно, это отдельные психопаты и одиночки, которых совершенно невозможно. Ну да, ну и даже если поговорить о террористических организациях, ведь, по-моему, средства шифрования и сам трафик интернета, они опережают возможности спецслужб по их анализу.
Ну, это первое. Всегда, да, находится какая-нибудь новая история, и спецслужбы всегда здесь догоняют. Но здесь даже не всегда это связано с технологией. Часто это связано с обычной бытовой хитростью. Даже террористы 11 сентября, когда планировали свой теракт, использовали просто бизнес-терминологию, да, они там говорили о каких-то встречах акционеров, и уже это не ловится обычными системами слежки. Нынешние террористы уже несколько лет используют сервера, там, игровые сервера, там, какого-нибудь Warcraft'а или тех игр, где используется реальное оружие. То есть им даже не нужно камуфлировать слово там, не знаю, калашников, потому что он используется в игре. Значит, отловить это еще сложнее. Что, насколько я понимаю, еще в какой-то степени можно делать, и во что сейчас вкладываются средства, это спецслужбы, прежде всего, американские и британские, они влезают в... пытаются анализировать то, что происходит в форумах, и пытаются менять характер дискуссии. Уже, по-моему, это очень давно, 2007-2008 года, есть большие программы, которые создают ботов на службе, собственно, армии, которые меняют характер дискуссии, вбрасывая там большое количество информации, и, в общем, не видно, что это боты, кажется, что это люди, таким выводя, так сказать, дискуссии с там... Совсем там пойдем взрываться завтра во что-то более мирное. Это опробовалось на Пакистане, прежде всего, это была такая площадка, это была та страна, где все это тогда вот тестировалось. И сейчас это, я так понимаю, применяется там достаточно активно. Может быть, здесь что-то можно делать.
Ну да, то есть использовать архитектуру сети, сидя внутри сети, пытаясь каким-то образом направлять дискуссии в ней ведущиеся, но уж никак не контролируя и не ловя людей по всему этому. Хорошо, тогда в этом смысле что наиболее, так скажем, радикальные и перспективные с точки зрения контроля государства или Афяна над интернетом представляется тогда китайская технология, большой китайский фаервол?
Тоже интересный вопрос. Нам снаружи кажется, что они дико эффективны. Но когда разговариваешь с людьми, которые действительно этим занимаются, вдруг выясняется интересная вещь. что, например, российские цензоры очень с большим почтением смотрят на китайцев, потому что говорят, посмотрите, у них там другие совершенно ресурсы, они там, у них десятки тысяч людей на зарплате сидят, а у нас там максимум там, 20 человек там, в Роскомнадзоре, плюс сотня в соответствующем институте, который этим занимается физически, ну, еще какие-то люди в регионах. Вот, вот молодцы. Но китайцы, в свою очередь, когда разговариваешь с ними, они говорят, какие вы молодцы, вы используете волонтеров, вы научились использовать добровольцев для того, чтобы патрулировать сеть. Но мы-то изнутри-то прекрасно знаем, что наши волонтеры – это не более чем, в общем, такая красивая пиар-история. По большому счету, не эти люди решают и меняют, да, характер политических дебатов в интернете. То есть такое ощущение, что там тоже есть большие технологические, человеческие проблемы с тем, куда эту систему дальше развивать.
Плюс там многие, как я понимаю, обходят. При желании в Китае можно получить доступ к заблокированным ресурсам.
Да. Но, к сожалению, эта история постоянно развивающаяся. То есть то, что сейчас делается в Китае, вот последняя история последнего полугода, полугодия, она, к сожалению, достаточно такая брутальная и, в общем, довольно, честно говоря, грустная. То есть провинция Синьцзян в Уйгурском районе, там начали использовать блокировки смартфонов, если вы пользуетесь каким-то VPN, да, то есть каким-то шифрованием. То есть теперь ресурсы вкладываются не в том, чтобы расшифровать то, что вы говорите, а то, чтобы идентифицировать тех людей, которые пользуются этими средствами, и автоматически блокировать не их доступ в интернет, а вообще все услуги, включая услуги сотовой связи. То есть люди там просто получали, там, пользуясь там, смартфонами, там, каким-то VPN обычным, они получали смс со словами «Ваш доступ к связи отключен, обратитесь в ближайшее отделение полиции».
А насколько можно рассчитывать вот это уже в течение нескольких лет? Появляется, что вот-вот, сразу-сразу за углом, но как-то пока я не вижу, что будет раздаваться спутниковый интернет. То ли Брин это хотел делать, то ли Илон Маск это хотел сделать, что будут над землей висеть геостационарные спутники, раздающие интернет.
В принципе, это воплотимая идея. И насколько я разговаривал с разными инженерами, там, ну, прием, например, интернет со спутника, там, достаточно осуществимая идея, есть там проблема отправки, то есть, ну, это уже чисто технологические вещи, которые, я так понимаю, решаются в течение нескольких лет. Что в этом случае будут делать все государства, которые считают, что обязательно нужно делать, там, контролировать интернет, честно говоря, не знаю. Боюсь, что кроме вот этого способа, который опробовали...
Глушилки, как в старые добрые
или
времена.
Как там было, вот, по-моему, в Узбекистане была такая мода, они все время ездили и смотрели, где стоят тарелки, да, и просто физически их снимали. Но у вас просто половина государства будет заниматься тем, что будет гоняться за тарелками. Или, там,
за смартфонами
итоге, можно,
да,
гоняться.
За телефонами.
Да, но это старый добрый такой способ, не знаю, образца 40-х, 50-х годов.
Ну, это да, повторение той же истории, как в свое время эффект CNN, эффект телевизора, эффект радио коротковолнового разрушили монополию авторитарных государств во второй половине 20 века. Точно так же, видимо, в первой половине 21 века вот эту монополию и сами эти авторитарные государства будут разрушать глобальный интернет.
Что мне дает, честно говоря, гигантский вот оптимизм сейчас, события последней недели, это то, что произошло в Турции. Потому что то, что Эрдоган, который был знаменит тем, что он глушил абсолютно все, от Твиттера и Фейсбука, занимался страшной цензурой в интернете, когда заговорщики, собственно, отключили социальные сети, вышел через видеосвязь со своего iPhone в эфир CNN и, в общем, сказал то, что он хотел сказать, это говорит, что технология, в общем, побеждает.
Технология побеждает. Ну что ж, в этом в результате наша программа вырулила таки на свой технооптимизм, чем мы здесь и занимаемся. И я благодарю за это нашего сегодняшнего гостя, Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Джаза – это история американской музыки от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Что значит для вас свободная Россия?
Как
человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».